Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Сергей Владимирович Квасников, старший преподаватель Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну что ж, мы продолжаем говорить о нашей литературе, русской литературе. Но вот в прошлый раз мы начали с пословицы поговорок. И говорили мы о фольклоре, и говорили о пословицах, о поговорках. А вот сегодня у нас разговор пойдет о русской народной сказке. Это тоже... творчество, народное такое, только творчество, да, литература. Но вот давайте, что мы, так сказать, сегодня можем понять и принять, как сказки наши создавались, кем создавались. Ну, это народное творчество, да, получается, что народ и создавал сказки.
Да, создавал народ и видоизменял ее, обогащал разными идеями, темами, видоизменял некоторые формы. Нам же интересно поговорить о некоторых сюжетах, мотивах, героях и смысле в конечном итоге нашей сказки.
Но были ведь еще и писатели, которые собирали, да, эти сказки?
Да, собирали.
Затем они как-то обрабатывали их?
Литературно их обрабатывали. Угу, у нас есть ряд писателей, которые имеют и сделали большой вклад в это творчество. И когда мы будем вот говорить о них, мы обязательно с этого начнем, потому что для нас это важно.
Да, но сами по себе сказки, русские народные сказки, наверное, они все-таки отличались уже от литературно обработанных.
Безусловно, безусловно.
Чем-то отличались.
Да, во-первых, то, что их сказывали устно, устной передачей и определенной традицией, которую необходимо было иметь, чтобы это все передавать, особыми манерами и талантами сказительства и, конечно же, они отличались сюжетом. В разных регионах, в разных частях страны были какие-то отдельные особые герои, которые были интересны. Но когда все это было собрано и обобщено, в целом мы видим, что русская народная сказка, она по своим основным сюжетам, мотивам и темам, она вот совпадает. Как, впрочем, нужно, наверное, отметить, сказки всех народов мира, и особенно индоевропейских, европейских народов, они весьма близки, могут отличаться манерами, именами, некоторыми техническими особенностями и описанием быта, но все же сюжеты и идеи, они созвучны. И часто из одного народа в другой народ сказки передаются, переходят. Это тоже целая интересная история. Ну, давайте начнем с того, что является, так скажем, двигателем сказки. Жили-были старик со старухой о великой скудности и бедности. Раздобыл старик краюшку хлеба для себя и семьи. И только было начал ее резать, как вдруг из-за печки выбежал кручина, выхватил из рук его краюшку и ушел опять за печь. Сколько ни молил старик, отнятого обратно не получил, но приобрел взамен иной волшебный дар. Сказал в ответ старику кручина: «Я тебе краюшки твои не отдам, а за нее подарю тебе уточку, которая всякий день будет несть по золотому яичку». Это знаменитая сказка про утку с золотыми яйцами. Я думаю, вы ее узнаете. И из этой сказки, как и из многих других, мы видим, что основной заботой, которая терзает героев сказки, состоит в той глубокой думе, как разогнать злую кручину, чем, как сказано в сказках, жить, поживать. То есть тот быт, та скудость и бедность нашей жизни, она и является некоторым мотивом для сказки. Герои этой сказки и всякой сказки пытаются вырваться из тех тяжелых обстоятельств, в которых они находятся. Вообще часто у нас горе, лихо, беда и кручина олицетворяются, являются живыми персонажами, которые вот сопутствуют героям. Есть, например, целая даже сказка о горе горянине Даниле Дворянине. Жил он у семи попов по семи годов, не выжил он ни слова гладкого, ни хлеба мягкого, ни то за работу получил, и пошел он в иное царство лучшего места искать. Таким образом, уход от гнетущей человека бедности и подъем к чему-то большему, лучшему, к чудесному, к иному царству, что очень важно, это общая черта многих сказок многих народов, в том числе и нашего народа. Поэтому в наших сказках несчастный человек, обездоленный человек и дурак занимает особое почетное место. Он является олицетворителем народа. Бедность жизни ощущаются людьми по-разному. Все зависит от настроения человека, от того, как он понимает жизнь и о том, как душа человека устроена. Некоторые люди более простые отождествляют бедность жизни с физической, с буквальной скудностью материальных средств. А для сознания же более глубокого, высокого, вообще бедность и скудность жизни – это общее свойство в целом жизни. Наша жизнь, она бренная, в ней мало довольства, в ней не хватает некой сытости, в ней не достает никаких благ. И поэтому герои сказок не находят вот в этой серой нашей обыденной человеческой жизни ничего подлинного, доброго, такого настоящего, некого насыщения. Обыденность их отталкивает, все здесь нудно, бесцветно. Да и вообще, в целом, глядя на этот мир, герои видят, что все здесь весьма относительно, добро перемешивается со злом, и неприкаянная душа не находит здесь разрешения своих проблем. Mm-hmm. Вот, например, множество существует вариантов сказки «Худо да хорошо». Спрашивает барин мужика, зачем он в город ездил. Тот отвечает: «За покупкой дорогую, за мерою гороха». Вот это хорошо. «Хорошо да не дюже, а что же? Ехал пьяный, да рассыпал». Вот это худо. «Худо да не дюже, а что же? Рассыпал-то меру, а подгреб-то две». А вот это хорошо. «Хорошо, да не дюже, да что же? Посеял, да редок». Вот это худо. «Худо, да не дюже, а что же? Хоть и редок, да стручист». Вот это хорошо. «Хорошо, да не совсем. А что же? Поповы свиньи повадились горох топтать, топтать, да и вытоптали». Ну и так далее. Эту сказку можно рассказывать долго и бесконечно. Да. Поэтому вот
худо
этот,
да не дюже.
Да, худо да не дюже, да хорошо да не дюже. Все время некая относительная жизнь здесь подчеркивается. Да. Поэтому не находит мужик никакого подлинного добра и никакого подлинного худа ни в горохе, ни в свиньях, ни в сторожевых псах, ни в рыжей корове. Вот что в этой жизни есть, он в этом не находит никакой вот этой подлинности, все относительно. И вообще, говоря о неких материальных благах, мы часто встречаемся с такими героями, которые у нас отказываются от золота, его презирают, не находят в золоте какого-то удовлетворения и ищут чего-то большего. Наверное, знаменитым персонажем, хотя и не главным героем, является здесь таким самым высоким в этом смысле это царевна Несмеяна, как вы помните, она, будучи царской дочерью, была всем совершенно обеспечена и ни в чем не имела недостатка. Но
никогда не смеялась.
Но всегда у нее было какое-то горе, потому что
плакала.
Наполненность материальной жизни душу ее не согревала. И только вот встретив того мужичка, которого там звери обихаживают, увидев это, она рассмеялась. И помните, царь спрашивает, кто мою дочь рассмешил. Да, вот это, когда звери и люди друг другу помогают, и так это все вот чудно и интересно. Вот эта сила доброты в природе, в любви, в гармонии между человеком и животным, в какой-то поддержке, вот она умилила ее сердце, как бы мы с вами сказали, да, по-православному, и она вот рассмеялась. То есть ее богатство оказалось не в деньгах, не в храмах, не в теремах, а вот в чем-то другом. Ну и вообще герои у нас, говоря о подлинной душе сказки, пытаются все-таки вырваться к чудесному из нашей этой действительности. И часто наши сказки заканчиваются такой присказкой, присловием, которое и подчеркивает, что здесь мы никогда в нашей жизни не насытимся земным. «И я там был, мед пиво пил, по усам текло, да в рот не попало». То есть, видите, мед-то пиво я пил, но не напоился этим. То есть вот это земное меня не насытило. А вот то сказочное, о чем сказка была до этого рассказана, вот та высота сказочная, вот это волшебство, оно насытило пуще этого хмеля, меда и пива. Вот это тоже важно. Говоря о нижнем уровне жизнечувствия человека, то если мы будем требовать от этого мира чего-то лучшего и искать лучшего места, то низменность в нашей сказке проявляется в простой мечте о богатстве, которое само собой валится в рот человеку. и не нужно ему прикладывать никаких усилий, чтобы раздобыть. Часто русская сказка вот на таких своих низких уровнях сочувствует лени, воровству, и лентяй и вор оказывается победителем и главным героем. И вообще, если главный герой — это лентяй и вор, то он всегда будет счастлив. Наверное,
несчастлив?
Всегда будет счастлив, наоборот, потому что счастлив. Да, благодаря своему вот этому воровству и лени он оказывается победителем. Ну, мы все знаем с вами такой некий апофеоз лени в сказке о Емеле дураке. Он лежит на печи. Вот всякий раз, когда ему что-то предлагают сделать, он и пальцем не хочет пошевелить, и всегда говорит: «Я ленюсь». Но ему достается щука волшебная, которая исполняет все его желания. Ну и начинает он пользоваться ее услугами. Но беда-то в том, что он пользуется только для самых простых целей. «По щучьему велению, по моему прошению, ступайте ведра сами в гору». Ну и ведра там идут в гору, рубится лес, там готовится пища и тому подобное. То есть он не использует эту щуку для каких-то высоких целей, а только для самых простых бытовых.
Каких-то.
Поэтому лентяй в сказке может торжествовать. Говоря о простом человеке, уже не о лентяе, а о воре, то его идеалы и интересы тоже в сказке достаточно ярко подчеркиваются. Прежде всего, простой человек мечтает о веселом житье, и это веселое житье всегда описывается в сказке образом царского пира, что у нас созвучно, как вы помните, и нашей притче о званых на брачных пир, вот, христианской, евангельской. Но к сказке. Свадьба королевича была веселая, все кабаки и трактиры на целую неделю были открыты для простого народа безденежно, говорится в сказке «Королевича и его дядька». А в другой сказке о безногом и слепом, например, рассказывается, как царь получил мужику добыть ему невесту краше солнца и посулил зато сделать его первым министром, но наперед перед этим разрешил мужику погулять. Выдал ему открытый лист за своей подписью, чтобы во всех трактирах и харчевнях отпускали ему безденежно всякие напитки и кушания. И мужик прогулял 3 недели, ну а потом уже и начал невесту краше солнца искать. Таким образом, вот этот разгул, насыщение, напиться в волю, причем бесплатно, за счет царский, это интересная тема в сказке обыгрывается. Простой народ еще, помимо этого, мечтает в сказке и о царстве. И у нас существует множество сказок, где простой мужик становится царем. Та же сказка про утку с золотыми яйцами, сказка «Правда и кривда» и многие, многие другие. Ну, теперь к более высоким слоям. Герои, которые удручены этой бренной реальностью, у нас ищут иное. Ищут иное государство, другое царство, иншее царство, иные земли. Героям, которым тесно здесь, в этом быту, они устремляются куда-то туда. Есть, правда, часть героев, которые удовлетворяют себя некими естественными житейскими способами. Вот. А другие же все же не удовлетворяются этой жизнью и влекутся вот туда, туда. Искателей чудесного манит вот эта неизвестность того искомого, и часто нам сказка показывает, что у нас герой-то ищет того непонятно чего, идет туда, не зная куда, но вот эта даль далекая и неведомая, она все равно манит его. И поэтому вот эта неизвестность, вот это некое незнание и мудрость этого незнания, она сказке присуща. То есть вот к той неведомой дали устремляется человек. Вот все время сказка нам подчеркивает, что это очень далеко и сложно в это царство попасть. И сказка рассказывает, что в это 30-е царство, 300-е государство нужно там, преодолев множество лесов и болот и прочих препятствий, пройти. Вот. И какое это царство, никто не знает, но иногда некоторые сказки нам немножко подсказывают, что страна эта, та страна, где ночует солнце. То есть это некий край земли, куда садится солнце, но там, раз солнце туда ушло, по этой причине никогда оно не затухает. То есть это некоторая даль и некоторая земля, где солнце уже не садится. Оно всегда светит, и вот это таинственный свет, беспредельная солнечная слава, вот, и та радость, которая там, видимо, всегда действует, потому что никогда нет тьмы и какого-то лишения, она и возбуждает главного героя пойти туда. Чем не христианская вот мысль о поиске Царства Небесного, где свет Божий никогда не угасает. Это вот в языческом, еще в дохристианском мире выражении и чувстве вот этот поиск либо потерянного рая, либо будущего царства, он отражается, и герои всегда ищут его. Но сложно в это царство попасть. Всегда герою нужно совершить неимоверные подвиги, преодолеть бесконечные препятствия. И поэтому у нас сказка порождает различные волшебные способы передвижения. Помним мы с вами и ковры-самолеты, и сапоги-скороходы. Нужно какие-то, видите, сверхчеловеческие усилия применить, чтобы туда попасть.
Да.
Но и животные должны помочь. Какие-то особые чудесные вещи, волшебные, они могут героя провести в это царство. Или же на них он может туда перелететь, пролетев над лесом стоячим, над облаком ходячим, вот на крыльях орла или моголь птицы, или какой-то другой птицы. Нужно туда лететь или же нестись на крыльях ветра, да, как мы с вами знаем. Но для того, чтобы эти волшебные звери и волшебные силы герою помогли, нужно жертву совершить. И своего рода это, конечно, аскетический подвиг. И мы все время видим, какие же жертвы герои у нас совершают. Ну, например, Иван-царевич, который хочет вот попасть туда, в эту даль, должен отдать все, чтобы осуществить свой путь. Но и не только ему нужно все отдать, ему нужна и помощь. Да? И любимый конь ему должен дать совет. Вот, и птица, которая его несет, ее нужно прокормить. И часто не просто прокормить, а покормить даже самим собой. Вообще идея кормления птицы, на которой летит герой, самим собой, это интересная и важно повторяющаяся идея. И неважно, орел, сокол, колполица, моголь, птица, вот она всегда что-то у героя съедает. Ну вот, например, одна из сказок «Кощей бессмертный», да? Один из вариантов этой сказки. «Летит Иван-царевич на край света, на моголь птицы добывать себе невесту ненаглядную красу». Да, вот эта ненаглядная краса, цель его, которая вот где-то там, за горизонтом. И вот никто не знает туда путь, а только птица одна заявляет, что может его туда доставить, но для того, чтобы услужить царевичу, нужно много пропитания ей. И вот накупил он быков, набил, наклал 3 сороковки говядины, да чан воды налил, сел на моголь птицу и полетел. Скормил 2 бочки, за 3-ю принялся, наконец всю говядину скормил и бочки спихал, а моголь птица все летит да оборачивается. Что делать, думает царевич. Вырезал из ног своих икры и дал птице, она проглотила, вылетела на луга зеленые, травы шелковые, цветы лазаревые и пала наземь. Видя, что охромел царевич, выхаркнула птица икры, приложила к ногам его, дунула, плюнула, икры приросли, пошел царевич и крепко, бодро добывать ненаглядную красоту. Ну что ж, какая мысль? Есть некая ненаглядная красота, она где-то далеко, она не в этой жизни, не в этой серой будничной, она за неким пределом, и нужно к этому пределу вырваться, преодолеть расстояние и пойти на всякую жертву, и даже покормить самим собой. И это у нас частый мотив, например, когда царевич и царевна летят на птице колполицы уже обратно, тоже нужно совершать какие-то жертвы, и, например, уже у царевны вот, отрезают кусочек ляхи, и птица заявляет, ну, всю дорогу вы меня хорошо кормили, но слаще последнего кусочка, отродясь, не едала. Понятно, мы с вами знаем, что в дальнейшем по сюжету сказки все будет возвращено, и птица выплюнет этот кусочек, и снова он прирастет, и будут все живы и здоровы. Но мысль того, что важна жертва, и жертва великая, да, человек ради вот своей цели должен чем-то пожертвовать, это очень важная тема, везде она повторяется. И таким образом для сказки и для нас, читающих сказку, вот это то чудесное, новое, иное царство вот важно, и важно оно не само по себе, хотя и это, но важен и тот вклад, который человек делает, чтобы пробраться к нему. То есть само стремление вот к тому иному миру, оно является вот тем стержнем, на котором сказка строится. То есть желание человека вырваться из этой жизни, оно... как бы,
обрести что-то такое.
Героизируется.
Что-то вот такое оно, важное очень.
Да, очень важно. И очень важно, что человек, когда стремится к этому иному царству и поднимается в небо на птице, он ведь сам изменяется. Нам сказка подчеркивает, что, взлетев над землей, он видит всю землю от края и до края. То есть человек, находящийся здесь на земле, он не видел всего мира. А когда он превозносится, он обретает некий мирообъемлющий взгляд. И вот этот взгляд, которым охватывается вся земля от края до края, он изменяет сущность человека, он обретает некое сверхъестественное зрение, он прозревает через этот свой подвиг, и уже внутри он новый человек, потому что вот он видит новую реальность, недоступную всякому тому человеку, который внизу на земле не воспарил над этим лесом. Вот эта идея сказки очень важна. Mm-hmm. Конечно, наша сказка наполнена зверями, и следующая тема – это солидарность вообще всякой живой твари. И для русской сказки это важно. Мы с вами помним...
С человеком.
Да, да, ввиду, да? С человеком, ну и между собой. Мы с вами помним множество сказок, где всякая тварь, пойманная человеком, просит о пощаде. Да, кого-то мы выловили, щука, кого-то схватили. Самая, да, щука, да. Рак, птица, курочка, пчелка, львица. Они все время просят: пощади,
пощади,
не ешь.
Меня, да.
Вот таким образом, вот эта мольба о пощаде, то есть желание животного мира примириться с человеком, чтобы человек не истреблял его, очень важно. Но в ответ мы с вами видим, когда герой щадит, то он всегда получает защиту и помощь от этих животных, и таким образом это примирение осуществляется. Таким образом, сказка полна душевной жалостью ко всему миру, и животные в некоторых сказках находятся в неком раздоре и друг с другом, и человек помогает им преодолеть и этот раздор. Ну, например, сказка про Федора Тугарина. Идет по полю Федор Тугарин и видит: волки бьются из-за кости. Он им разделил. Дальше видит: пчелы бьются из-за меда, а раки бьются из-за икры. Он и им разделил. Звери зато поблагодарили его, и потом, когда Баба-Яга устраивает ему некую гибель, они спасают его. Таким образом, эта сказка подчеркивает, что задача человека не только самому примириться с миром, но и тот раздор, который существует в этом мире, удалить. То есть примирить все со всем. И только человеку, как главному, да, возможно лишить страдания вот, животный мир. И идея оборотней, которая в сказках часто присутствует, очень является здесь важным. Ведь помним мы с вами многих героев, которые обращаются в животное. Или наоборот, животные, которые через волшебство становятся людьми. Самым ярким примером является, конечно же, царевна-лягушка. Да. О чем этот сюжет и этот символ? О том, что во всяком животном скрыт человек. То есть животное является собратом человека, но оно заколдовано. И если ты расколдуешь его, вот, проявишь к нему доброту и любовь, оно станет человеком. И вот это ощущение вот этой жизни, единой жизни, которая людям и животным присуща, вот, и что мы все братья друг другу, вот это в сказке подчеркивается. Ну и тварь, конечно, всякая тварь и всякое животное призывается к тому, чтобы человеку помочь вырваться к тому запредельному царству. И вот, например, когда Иван-царевич ищет эту ненаглядную красоту, то старуха, чтобы помочь ему, призывает всех существ. Сначала зверя лесного, потом птицу воздушную, потом рыбу и гада водяного. То есть весь мир, он как бы помогает человеку выйти туда, к этому иному царству. И если человек туда войдет, то, очевидно, через его вот этот путь, и всякая тварь обретет в себе что-то очень ценное. Кто у нас ищет иного царства? Два героя. Либо богатырь, либо дурак. Богатырь – это тот человек, который пытается преодолеть все трудности силой. Но в отличие от былины, сказка нам подчеркивает, что богатырь имеет некий предел своей силы. И однажды некий змей, дракон, там Горыныч с такими уже вот головами, который никак... так он силен, что богатырь не может его преодолеть. И поэтому, в отличие от былины, все время богатырь обращается к заступничеству неких иных сил. То мужичок некий ему помогает, у которого руки железные, голова чугунная, а сам он медный. То вещий конь ему что-то подсказывает, то баба-яга ему дает некий подарок, чудесная охота. То какие-то волшебные предметы, например, сильная вода и тому подобное. Таким образом, сказка нам подчеркивает, что те физические силы, которые есть у человека, даже если он неимоверно силен, они не способны дать человеку преодоление сложностей. Некая внешняя сила, иная сила, которая есть помимо физической, может помочь человеку этот предел преодолеть, но главное, он должен знать тайну этой силы, то есть некое осуществить внутренний прорыв к этому невидимому миру, где эта тайна находится. И, например, чтобы победить Кощея Бессмертного, мы с вами знаем, эту тайну нужно преодолеть. Сначала помогает ему невеста его, которая рассказывает, как Кощей может умереть, а затем и звери, да, чтобы достать это яйцо, в котором там находится то-то, то-то и то-то, и вот волк, ворона там и щука помогают герою победить Кощея. Таким образом, интересно, нам сказка показывает, что она не верит физическую силу человека и говорит, что всегда у этой силы есть предел. В отношении дурака то же самое, только сказка нам подчеркивает, что нет у силы у человеческого разума. Сказка не верит и в разум человека, и поэтому, когда у нас есть некий брат и дурак, он показывается, что он всегда побеждает, а все те умные, которые его окружают, его братья или другие герои, они всегда вот побеждены, посрамлены. Его глупость, его дурость, она всегда выше. Житейский здравый смысл и все расчеты этого мира, они рассыпаются в прах.
Интересно, глупость побеждает, да.
Да, этот дурак всегда как-то не так себя ведет, что-то не то говорит, не знает, как его зовут. Он презирает золото, и когда он что-то сделал, ему предлагают деньги, он от этого отказывается. Например, вместо того, чтобы взять награду, он выбирает себе щенка и котенка. И оказывается, что потом эти щенок и котенок его спасают из беды. И таким образом мы с вами в сказке узнаем в этих дураках, конечно же, юродивого человека, который, во-первых, является бессребреником, потому что он не ценит материальное благо. Во-вторых, он является прозорливцем, потому что, избрав вот животных, например, вместо золота, он как бы прозревает то, что они ему в будущем помогут. И, наконец, из-за того, что он не имеет земного расчета, он имеет некий ум иного мира. Как бы мы, христиане, сказали, ум Христов, некую высшую мудрость, которая и ведет его. И сказка, еще дохристианская сказка русская, показывает, что есть некая внешняя сила, которая давлеет над человеком, и обратившись к этой силе, ты сможешь вырваться. Ничто земное, никакой твой ум и все его расчеты не смогут тебе помочь. И поэтому так важно для героя вот, быть немножко умалишенным вот в этом земном плане. Какая главная опасность и беда подстерегает человека? Беда подстерегает человека не в тех трудностях, которые выпадают на пути. Например, когда получает свою возлюбленную наш герой, например, Василису Премудрую, она всегда помогает царевичу справиться со всеми трудностями. То в животных обратиться, то там леса как-то перестроятся, то еще что-то происходит. И поэтому все время утешает невеста героя. Это не беда, это победка. Это не беда, беда впереди будет. И вот однажды, когда нападает грусть на царевича, и говорит он, отвечая на ее вопрос, что же ему взгрустнулось: «Ах, Василиса Премудрая взгрустнулась, по отцу, по матери захотелось на Святую Русь». Вот здесь Василиса-то ему и отвечает: «Вот это беда пришла». Беда состоит в том, что человек возвращается в свой земной мир обратно, и он там он может забыть о том мире прекрасном, запредельном, где садится солнце. И вот это забвение того мира и забвение своей невесты является главной опасностью. Человек не должен забывать тот мир, в который он прорвался. И поэтому Василиса ему и говорит: «Забудешь ты меня, Иван-царевич?» Он говорит: «Нет, не забуду». «Нет, забудешь». И когда он приходит во дворец, встречается с родителями, их целует,
он забывает
Василису Премудрую. Но помните, она посылает двух голубей, они в окна бьются, и вспоминает он свою невесту и возвращается. И вот эта идея вот забвение иного мира, иного царства, вот это является препятствием. Ничто земное не есть препятствие, а потеря духовного, высшего. Вот это самое страшное. И здесь, конечно, мы видим с вами христианский мотив, хотя и сказка не христианская, забыть своего дорогого отца и уйти на страну далече, как мы вспомним в притче о блудном сыне, да, забыть своего дорогого родителей и царство его, потерять его, да, и в этом забвении раствориться, вот это самая страшная беда. Ну и, наконец, заканчивая наш разговор, скажу, что близка христианству русская сказка, и поэтому очень легко православные мотивы она в себя вбирала. И иногда не просто мотивы и сюжеты, а сам дух русской сказки был еще в дохристианское время христианским, и на этом зиждилась какая-то такая тонкая нравственность, которая как бы предчувствовала христианство.
Сергей Владимирович, а вот мы будем обращаться к сказкам Пушкина?
Конечно.
Будем, да? Да. Поэтому я просто хотела один вопрос задать, но я думаю, что пока рановато, наверное, о нем говорить, в том смысле, что вот эти сказки можно отнести к народным сказкам, или они уже являются таким произведением, так сказать, непосредственно автора, вот Пушкина, или сохранен в нем вот этот вот дух народа Арины Родионовны, она же давала, так сказать, основу вот этих, для этих сказок, да, я так понимаю. Он же много сказок переслушал от
да,
нее.
Да, потому и удивительность получил. Пушкина состоит в том, что он, будучи, может быть, сам не до конца русским и не говоривший на русском языке, как на родном, его родным языком был французский, вот он смог стать самым русским поэтом, потому что вот весь дух народный он смог впитать и выразить его так, как никто никогда до этого не делал.
Но поэтому он все равно изменил, да, эти сказки отчасти?
Он их,
или как?
Он их возвысил до некой вот духовной высоты, он их поднял, оторвав от приземленности того, что в сказке могло быть, он их приподнял совершенно на небывалую и литературную высоту, и на духовную высоту. То есть он выплавил это золото от всех
какую-то
его
шелуху,
наслоений.
Ну, хотя трудно так говорить, так сказать, о творчестве, но тем не менее какая-то, вот, так сказать, вот накипь на это самое наслоение, оно было очевидно убрано, да?
Да, потому
вот в этих
что,
сказках.
Как мы с вами в нашей передаче сказали, были сказки весьма приземленные, где очень низкие мотивы вот царствуют и побеждают. А у Пушкина же мы видим, что он одухотворил. Вот еще больше одухотворил русскую сказку, за что мы и любим его сказки, и сами наполняемся светом, который
еще,
он нам передает.
Я так полагаю, раз вы сказали, вернемся, мы будем говорить об этих сказках. Ну вот я, видимо, немножко это сам помешала вам завершить.
И мы с вами завершаем примером сказки, которая просто сильно созвучна христианскому откровению. Это сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке. Героиня этой сказки у нас обиженная сестрами дурочка, блаженная, всеми притесняемая, за всех работающая. Такая Золушка.
Золушка, да.
Достается ей в руки чудесное блюдечко и наливное яблочко. Сестры из зависти заманивают ее в лес и там убивают. На могиле в лесу вырастает тростинка, и с тростинки этой пастушок делает дудку. И дудка начинает сама петь и выговаривает: «Свет мой, батюшка родимый, меня сестры в лес зазвали, меня бедную загубили за серебряное блюдечко, за наливное яблочко. Не пробудишь ты меня от сна тяжкого, пока не достанешь воды из колодца царского». И вот отец достает у царя живую воду, оживляет дочь и идет с нею в царские палаты. И видит там царь старика с тремя дочерями. Две за руки связаны, а третья дочь как весенний цвет, очи райский свет, по лицу заря, из-за чьей слезы катятся, будто жемчуг падают. Ну и показывает эта блаженная дочь царю чудеса, все его царство, весь мир на серебряном блюдечке, города, корабли, полки с воеводами. Как сказано в сказке, яблочко по блюдечку катится, наливное по серебряному. В блюдечке все небо красуется, солнышко за солнышком кружится, звезды в хороводе собираются. Царь удивлен чудесами, а красавица льется слезами. перед царем в ноги падает, просит помиловать. «Царь-государь», — говорит она, — «возьми мое серебряное блюдечко и наливное яблочко, лишь прости ты сестер моих, за меня не губи ты их». Ну что ж, это, можно сказать, наша русская, восточнославянская притча о страшном суде, где, подобно Христу, за своих убийц заступается эта дочка воскресшая, да, воскрешенная водой живой, и вот это ходатайство за вот этот мир злой, да, который убивает, любовь, жалость, и вот этот царь, который, сидя на престоле, должен простить, да, вот к нему эта дочка ходатайствует. Ну, чем же не христианство в чистом виде? Поэтому, конечно, если мы будем обращаться к мудрости русской народной сказки, искать в ней вот эти высокие смыслы, то мы обязательно их обрящем. И сказка, наверное, была тем первым, что и восприняло в себя православие, потому что она была самой благородной, чистой почвой, куда эти семена христианской веры вошли в первую очередь.
Вот как. Сегодня мы завершили разговор о сказке, о народной сказке. Мы еще к этой теме вернемся, будем говорить о сказках. Ну, а сегодня я просто хочу поблагодарить Сергея Владимировича вот за такое освещение русского народного творчества, русской сказки. Сергей Владимирович Квасников, старший преподаватель Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Спасибо вам большое. Ну, ждем следующих ваших выступлений о русской литературе. Ну, вот мы начали с фольклора, начали с пословиц. Сейчас приблизились к сказке, и
ожидает нас русская литература.
Ожидает нас, да, другие жанры русской литературы. Спасибо вам большое. До новых встреч. До свидания.
До свидания.